Всем привет! Вы слушаете подкаст «Alma Mater». Я очень рада вновь говорить эти слова. Я так рада, что мы возвращаемся, что мы вернулись, записываем снова подкасты. С вами Елизавета и Федор.
Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях Полина Сергеевна Любимова, искусствовед, сотрудник Государственного Эрмитажа, специалист по культуре и искусству стран ислама.
Привет всем!
Обычно мы наш подкаст начинаем с ваших научных интересов, чтобы было правильнее, точнее, потому что никто, кроме вас, не знает лучше ваших интересов.
Да, я искусствовед прежде всего, и моя, в общем, карьера началась с обучения в Академии художеств. Я получила классическое искусствоведческое образование, и искусство ислама стало большой частью моей жизни только когда я перешла на службу в Государственный Эрмитаж, и то не в первые же годы. Но сегодня, да, основная моя специализация — это искусство исламского мира, более узкое, исламский Кавказ, и также пересечение, скажем так, мира персидского, мира турецкого, не только на Кавказе, но и в целом. Потому что, когда мы занимаемся искусством ислама, мы по факту должны одновременно ориентироваться там и в искусстве Северной Африки, и в искусстве Марокко, Туниса, там, Алжира, и, понятно, в искусстве Ближнего Востока, и в искусстве Юго-Восточной Мусульманской Азии. Но если, скажем, всё-таки сосредоточиться на чём-то более узком, то вот я для себя выбрала вот эти миры, по сути, кавказский, тюркский, персидский, потому что между ними много пересечений. И если говорить о регионах, в которых я работаю, ну, скажем, в поле, это мусульманский Кавказ, это Азербайджан, Дагестан, а также Турция и Центральная Азия.
Вы упомянули, что работаете в поле. Я бы хотела спросить, что значит вот эти полевые исследования, что конкретно вы делаете?
Угу. На самом деле поле — это широкое понятие, и делать поле могут не только этнографы, археологи, геологи, да, но и искусствоведы в том числе. Если учесть, что, в общем, до Эрмитажа я работала в Институте истории и материальной культуры, работала археологом, по сути, ну, потому что у меня нет археологического диплома, но я с первого курса копаю, копала и в Туве, копала в Крыму, копала в Таджикистане. Поэтому, ну, скажем, термин «поле» — это что-то очень близкое и знакомое. И экспедиции — это не только навык какой-то коллективной работы на памятнике, но и личные исследования. И если я, скажем, сажусь в машину и еду по селам какого-то конкретного района смотреть какие-то совершенно конкретные ковры там, или типы резьбы по дереву, распространенные у какого-то отдельного народа в какой-то отдельной области, там, скажем, Дагестана, я тоже называю это полем, потому что это такая же, в общем, экспедиционная исследовательская работа, как и копание кургана.
Мне кажется, что важно еще проговорить момент, который вы произнесли по поводу культуры Марокко или Ближнего Востока. Вы сказали, что это важно понимать. Хочется сразу спросить, почему? То есть это влияет как-то на ваши исследования, например, мусульманского Кавказа?
Да, разумеется, потому что ислам ведь очень быстро захватил огромный мир, и в каждой из частей будущего исламского мира до ислама уже были сложившиеся художественные миры и очень многовековые, иногда многотысячелетние традиции строительства зданий или украшения предметов декоративно-прикладного искусства. Впоследствии на эту благодатную почву легла уже и мусульманская эстетика, и мусульманская система координат в области красоты. И получились очень интересные синтезы. Ну, скажем, особенно если мы смотрим на раннюю архитектуру, то там ранние мечети Туниса или Марокко, они очень похожи на берберские крепости, да, то есть на фортификационные сооружения местных жителей. Если мы там заглянем в Индию, посмотрим на первые, опять же, там, мечети этого региона, они вообще зачастую строились из остатков индуистских храмов, включали в себя там резной камень с богами, да, которые там были в пантеоне местных жителей, опять же, до прихода туда ислама. А в случае с моим миром, Кавказ — это просто такой мостик, где все смешалось, потому что это всегда была такая дорожка с востока на запад, из Европы в Азию, пересечение массы торговых путей, и, в принципе, это такой котел, в котором смешалось все. И для того, чтобы изучать мусульманский Кавказ, тебе, правда, нужно одновременно ориентироваться в классическом персидском искусстве, в турецком, знать традицию горцев. И это безумно интересно, когда ты сталкиваешься с этим на практике и разматываешь все эти клубки.
Относительно научных исследований, легче ли то, что вы изучаете Кавказ, а не какие-то далекие страны территориально, что туда чаще можно приехать, потому что это наша страна?
Да, кстати, это здорово сыграло мне на руку, например, в пандемию, когда границы оказались закрыты. Ну, собственно, до закрытия границ в пандемию я достаточно много работала в Центральной Азии, это был Таджикистан, Узбекистан. Тогда туда было, в принципе, достаточно легко прилететь, дешевле, чем сейчас. Я улетала туда на пару месяцев в году, копала в Пинджикенской археологической экспедиции, ну и после экспедиции еще каталась по региону, опять же, смотрела памятники. Все было прекрасно, и мне казалось, что так будет всегда. Но вот параллельно, слава богу, в мою жизнь вошел Кавказ, и когда в итоге все схлопнулось, я поняла, что это было огромным счастьем, что я попала в свое время в Дагестан. Потому что, сидя там, можно и правда одновременно заниматься как будто бы всеми востоками вместе. Да, ну и сегодня, конечно, я туда летаю каждый месяц. Иногда у меня между поездками там 2-3 недели. Вот. Но недавно я освоила еще путь из Дагестана в Баку. Лететь ровно 40 минут. Совершенно прекрасно. Ты оказываешься сразу же в Азербайджане. Из Баку летишь куда-нибудь дальше. Вот сейчас я освоила путь в Анкару, и у меня впереди большие планы по исследованию Анатолии. Опять же, когда ты сидишь там, ну, в общем, все становится куда ближе, чем из нашей Северной Пальмиры.
Для Эрмитажа Пинджикет, по-моему, самая большая экспедиция вот исламского искусства, да, очень масштабная.
Единственное, я сделаю поправку, как раз не исламского, а доисламского. Пинджикент — это такой эталонный памятник по изучению искусства Согда. Согдиана — это государство, которое находилось на территории Таджикистана, Узбекистана, частично Туркменистана в раннем Средневековье. И именно Эрмитаж в свое время стал таким пионером исследований центральноазиатского доисламского искусства. У нас самая лучшая коллекция в мире по сей день. Именно эрмитажные реставраторы придумали методику сохранения стенных росписей Пинджикента, Варахши, Пайкента и вообще очень многих городов на Великом Шелковом пути. И да, экспедиция с 1946 года работает. Это одна из старейших академических экспедиций Эрмитажа. И вот единственный сезон, который эта экспедиция пропустила, это был ковидный первый год. Но уже на второй год ковида все равно мы все выехали в поле. И сегодня, в общем, тоже исследования продолжаются. Пинджикентская экспедиция уже давно расширилась до исследования еще одного памятника. Он называется «Городище Хисарак». Это совсем горный Таджикистан, и там тоже исследуется Согдийская крепость.
А можно всех перечисленных объектов географию определить чуть более подробно для тех, кто не знает?
Пинджикент — это сегодня граница Таджикистана и Узбекистана. Город, который на самом деле находится буквально в 60 километрах от Самарканда, но когда-то границ в этом регионе не было. Это все был один большой самаркандский Согд, так называемый. Это, ну, скажем, да, вот район северо-западного Таджикистана и, наоборот, восточного Узбекистана.
Это за горным хребтом южнее Шахрисабза?
Сейчас скажу.
Ну, ближе так, к границе это с Таджикистаном получается.
Граница Таджикистана и Узбекистана. Пинджикент — это Таджикистан.
Ага.
Еще. Это если мы от города Саразм, который находится непосредственно на границе, чуть-чуть возьмем на восток. Это тоже направление, в котором мы будем ехать, если мы от Самарканда будем двигаться к Худжанду.
Понятно.
Ну, получается, да, северная часть страны.
И вы были там на раскопках?
Да. Я копала Пинджикент с 16 по 18 годы. Вот. А потом уже в 19-м, скажем, попала на Кавказ, и с 19-го года я не вылезаю с Южного Кавказа.
Есть ли там какие-то раскопки?
На Кавказе?
Да.
Кавказ в основном копается северный, это Осетия. В Дагестане работают дагестанские археологи, там нет эрмитажных экспедиций. Вот, поэтому... Ну, я в свое время с ними достаточно много потусила, я с ними дружу, но ни разу не копала ни Дербент, скажем, а это, на самом деле, очень интересный город с многотысячелетней тоже историей. история Дербента постоянно переписывается, то ему 2000 лет, то 5, вот сейчас опять 5 после недавних событий. И там действует Дербентская археологическая экспедиция, но ее курирует Институт археологии Республики Дагестан.
Не знаете ли вы эволюцию методов работы в поле, вот именно в Пинджикенте, если это такая самая древнейшая академическая экспедиция?
С Пинджикентом все началось, на самом деле, еще в 30-е годы, когда прошли первые разведки, и, в принципе, на появление Пинджикентской экспедиции повлиял волшебный случай, как, наверное, все великое в истории археологии. Там пастух на склоне горы нашел сумку с документами.
Классика.
Да, дело было на горе Мук, это к востоку от Пинджикента. И документы эти были на сагдийском языке. Никто тогда не знал, что такое сагдийский язык в Таджикистане. Там пастух этот пришел в свое село, показал главе села свои находки. Тот пошел к муле, потому что обычно самый умный человек в ауле — это мула. Мула сказал: «Ой, это какой-то очень старый Коран, я такой прочитать не смогу». Отправил это все в столицу, в Душанбе, а из Душанбе уже все отправили в Ленинград, а здесь уже умели читать сагдийские документы, потому что наша востоковедческая школа лучшая в мире. Вот, и, собственно, из этих документов стало известно, что они связаны с правителем Дивасти или Дивастичем, правителем некого Панча, Панчакента. Мы, опять же, знали, что это был правитель, один из последних в Пинджикенте между двумя арабскими завоеваниями. И, соответственно, это натолкнуло специалистов на размышления о том, что город Пинджикент, он как бы жилой до сих пор, да, в нем живут люди, и в 20 веке он опять же существовал, и все знали, что вот есть такой Пинджикент, и над городом возвышается огромный холм, а что если там внутри реально этого холма крепость, да. Прошли первые разведки, но они были скорее такие просто связанные с подъемкой материала, а дальше планы археологов нарушила Великая Отечественная, ну и вообще Вторая мировая, и вот после завершения войны, собственно, в 46-м, прошел первый полевой сезон, сразу же, как только это стало возможно.
А на Кавказе вы, получается, больше занимаетесь этнографическими вылазками?
Или ну, как? Искусствоведческими, этнографическими, да, я бы сказала так. Я не копаю на Кавказе и, в принципе, ну, с 18 года не бралась за лопату, честно сказать. Хотя это огромная часть моей жизни, и я с благодарностью вспоминаю все свои археологические экспедиции. Но да, на Кавказе я занимаюсь тем, что я изучаю материальную культуру прежде всего. Но когда ты занимаешься искусством изобразительным, ты все равно не можешь миновать музыку, кулинарную традицию, фольклор. И получается, что когда ты ездишь, ты все равно собираешь все вместе, да, для того, чтобы была комплексная картинка региона.
Мне вот интересно, вы упомянули про бесчисленное количество поездок в Дагестан и на Кавказ вообще, особенно сейчас. А как выглядит ваша классическая, как Елизавета сказала, вылазка в Дагестан, например, или куда-нибудь из регионов там мусульманского Кавказа? Буквально, ну,
от момента, когда я села в самолет в Петербурге.
Да. Я тоже, я как раз это и хотела узнать. То есть чем вы тогда занимаетесь там?
Ну, например, скажем так, я на берегу решаю, что мне нужно поехать в определенный район Дагестана, смотреть какие-то определенные вещи, которые либо остались в семьях, либо живут в каких-то крошечных краеведческих музеях, они все обычно домовые такие, да, и это какие-то частные собрания. Или, например, мне там важно поехать понять, есть ли еще до сих пор в Табасаране домашнее производство ворсовых ковров. Ну вот, допустим, возьмем поездку в Южный Дагестан, в регион Табасаран. Как это было в первый раз? Я сажусь в самолет в Петербурге, прилетаю в Махачкалу. В Махачкале сажусь в машину, переезжаю в Дербент. В Дербенте сажусь в другую машину. У меня большая сеть водителей, друзей, которые меня возят. Или я сама еду, потому что, да, в общем, водить я училась тоже на Кавказе, поняв, что, в общем, надо. Вот. Потом было очень сложно в Петербурге получать права. И я приезжаю в районный центр Табасаранского района, скажем, в райцентр, да, в административный, там, в селение Хучни. У меня в телефоне есть там один телефон, который мне дала там моя подруга-историк из Дербента, и которая мне сказала, если тебе что-то нужно будет в Табасаране, позвони Рафику. Я стою в центре села на площади, звоню Рафику, говорю, Рафик, здравствуйте, я к вам от Таисы Алибутаевой. Рафик, Таиса, привет. И мне сказали, что вы можете мне помочь. Мне очень нужно понять, что сейчас происходит в сковородкачественном регионе. Вы можете, пожалуйста, уделить мне пару минут. Ну, а дальше классическая кавказская история. Через 10 минут я сижу дома у Рафика, ем суп давга, чуду табасаранский, пью чай, рассказываю, кто я такая, чем я занимаюсь, почему мне это важно. И Рафик говорит, слушай, ну вот сейчас ты приехал летом, у нас типа сельхозсезон, все ковровщицы работают в поле. В смысле, не исследуют, а в смысле, они реально работают в поле. И тебе надо приехать еще раз, конечно, по осени, потому что, ну, ремесла — это обычно тема, связанная все-таки уже с постсельхозсезоном, когда больше времени на всякий ручной труд, да, скажем. Но есть вот у нас одна мастерица, у нее дома стоит станок, ну, пошли, сходим. И вот, это работает так, это реально там обычно один звонок, встреча с нужным человеком. Ну, другое дело, что для того, чтобы нужные люди появлялись в твоей жизни, важно сначала очень-очень долго, ну, скажем, входить в какой-то круг доверия. Капитал. Да, и накопить этот социальный капитал, накопить нужную базу номеров, телефонов, адресов, чтобы приезжать в село, вставать в центр него, звонить и говорить, слушайте, вот нужна помощь, братья, сестры, помогайте. Вот, ну и да, и дальше, соответственно, я остаюсь в районе, я живу обычно в семьях всегда, потому что, опять же, только живя в семье, ты поймешь, как устроен быт, что готовят, что едят, какое место действительно там какая-то ручная практика занимает, да, например, в ежедневном таком обиходе. Я сама научилась в Табасаране ткать, опять же, потому что мне было важно для понимания специфики, например, там, коврового изделия, да, вот руками все попробовать, там, поставить узлы для ворсового ковра, научиться килимному ткачеству. Вот, потом, например, там, условно, я заканчиваю с Табасаранским районом, там, съездив туда раз, не знаю, 5-7, потанцевав на свадьбах в итоге, задружившись со всеми, с кем нужно, и беру себе какую-нибудь следующую цель, например, там, керамика аула Балхар. И опять же, да, я приезжаю в село, звоню нужному человеку, телефон у меня давно есть, и там, здравствуйте, салам алейкум, можно к вам в гости? И... вот, как-то так. Результатом становятся лекции, какие-то научно-просветительные продукты. Я в Эрмитаже постоянно читаю лекции, я читаю лекции онлайн и, в общем, всячески популяризирую искусство тех районов и тех регионов, которыми я занимаюсь. Так что все это имеет в итоге большой выход.
А какой-то академический материал еще из этого выходит по типу статей, либо...
Это моя большая боль. Я не кандидат, и я до сих пор не взялась за диссертацию. Это, на самом деле, большая моя печаль. Да, может быть, я слишком люблю вот этот образ жизни, когда ты постоянно перемещаешься, и когда ты, ну, скажем, скорее можешь писать какие-то публицистические, научно-популярные тексты, они есть, они выходят, я веду блог, помимо всего прочего, но вот за большую какую-то академическую работу я пока не могу себя усадить, но, иншалла, все в будущем.
Вы еще сказали, я выбираю себе цель. Нет такого, что Эрмитаж как-то контролирует или назначает, или посылает, или спонсирует ли он и так далее. То есть, если вы сами распоряжаетесь, чем заниматься, в чем тогда вот эта рабочая связь с институцией?
Рабочая связь с институцией в том, что институция меня в это все отпускает, если я говорю, что мне нужно уехать, и спасибо музею за это. У нас, к сожалению, опять же, на фоне там и ковида, и всяких разных ограничительных историй, в свое время достаточно все стало грустно с какими-то travel-грантами, хотя они сейчас так частично возвращаются. Но, как правило, Эрмитаж скорее после того, как ты сделал какой-то проект, тебя поощряет. Ну вот я там несколько лет подряд получала гранты фонда Потанина за свою работу на Кавказе, именно за популяризаторскую. Потому что я, опять же, там писала, снимала тексты, потом читала лекции, и во многом это все становилось, опять же, продуктом Эрмитажа, не только моим личным. Но в теории, если я сильно заранее там, планирую какую-то вылазку, есть возможность получения гранта, но, опять же, это все гранты не внутримузейные, а внешние. Ну, вот, например, фонд Потанина спонсирует зачастую проекты эрмитажников, но это конкурсная основа, иногда мне проще самой взять, поехать и сделать все самостоятельно.
А где конкретно вы работаете в Эрмитаже? Это полное название.
Да, я работаю в научно-просветительном отделе. Это отдел, в общем, который курирует всю образовательную деятельность музея. И я методист научно-методического сектора. И я курирую как раз научно-просветительную работу музея вокруг искусства ислама. То есть я готовлю кадры, я готовлю экскурсоводов, я курирую лекционную программу, я сама читаю лекции. И в целом, если там условно открывается какая-то выставка или новая экспозиция, тоже ну, моя обязанность придумать, как мы будем рассказывать про эти вещи, как мы их будем показывать, и так, чтобы не пришлось потом извиняться. На Кавказе институт извинений.
Разве сильно? Интересует ваша личная методика фиксации каких-то, прошу прощения, инсайтов из ваших экспедиций. То есть вы едете, например, там в Хучни, да, и вы изучаете ткацкое мастерство, если правильно его так назвать, да. Это фотофиксация, это фиксация в прозе, это просто какая-то насмотренность. Вот вы говорите, что вы еще учитесь чему-то иногда руками. То есть как вы продуцируете этот материал вообще? И что
телефон
это за материал?
Мой, это мой лучший друг. Да, безусловно, это фотофиксация бесконечная. У меня из каждой поездки потом там тысячи фотографий. Это видеофиксация. Я, если есть возможность тихонько включить диктофон, обязательно его положу и обязательно там позаписываю какие-нибудь рассказы, песни. Да даже иногда разговоры с таксистами — это, опять же, бесконечный источник для всякого такого этнографического переживания. Я записываю в основном все в заметки, уже потом переношу это в компьютер, да, на месте, да, как правило, дай бог, если ты успеваешь заметку открыть и что-то записать или диктофон включить. Ну да, в общем, телефон мой главный помощник в этом смысле. Я пока не дожила до фотографа или видеографа, который бы ездил со мной, да, поэтому, опять же, да, но да, безусловно, фиксирую все, потому что все равно ты всего не запомнишь, и потом там восстановить, в какой из поездок что ты увидел, что ты узнал и кто тебе это рассказал, достаточно важно и достаточно сложно, если ты это не записал.
То есть где-то существует ваш большой архив всех экспедиций. И он много весит.
В облаке, да.
Я хотела, мы еще вернуться к началу разговора, и мы обсудили тот факт, что исламский мир — это очень территориально, культурно, очень широкая и большая область. То есть это вообще научное ли это понятие, я хотела спросить, во-первых, говорить «исламский мир»? Или это больше популяристическое?
Или страны ислама, да. На самом деле какого-то, наверное, четкого, единого для всех понятия, которым бы пользовались все, кто занимается этим миром, нет. Ну вот я ориентируюсь, наверное, скорее на то, как это записываем мы, там, например, когда мы называем залы, да, в которых представлены вещи, связанные с этим миром. Мы это называем залы культуры и искусства стран ислама. Вот, потому что действительно ну, бытует такое понятие, что вот исламский мир и вообще исламская культура — это что-то такое очень сугубо религиозное, и это, и это, скажем, измерение, в котором как будто бы не разделяется светское и религиозное, в котором все зависит от, опять же, религиозной доктрины. Это достаточно распространенное, но, может быть, не самое, скажем, не то чтобы правильное или корректное, не самая всеобъемлющая такая точка зрения. Поэтому мне больше нравится именно говорить там, мир стран ислама, да, скажем, вот так. Опять же, точно так же, как там, многие говорят, что Кавказ — это Восток, да это не Восток, это Кавказ. Вот, или там, что, опять же, терминология — это вообще очень тонкое понятие, когда мы сегодня там произносим тезис «Центральная Азия», да, кто-то привык это земли называть «Средней Азией», а вот что тогда центральная, если это средняя, ну и так далее.
Вот я только что хотела да. это спросить.
Вот, потому что, да, ну там, скажем, в советской системе координат Центральной Азии это была Тува, Хакасия, там, где реально находится типа географический центр Азии, да, в столице Тувы, Кызыл, стоит обелиск в месте, где реально географический центр Азии, там сливается верхний и нижний Енисей в Большой Енисей, да, при этом Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан мы все называли Средней Азией. Сегодня эти страны отходят от этого понятия и радуются, когда мы используем термин «Центральная Азия», и в этом смысле я сейчас тоже так стараюсь там и всех своих каких-то учеников, студентов переучивать, потому что Средняя Азия — это уже такое колониальное название, да, точно так же, как Киргизия, все-таки Кыргызстан.
Угу. Я хотела спросить, вот так как вы занимались Центральной Азией, как вы сейчас сказали, и Кавказом, конкретно на вот этих двух региональных примерах разница в самом искусстве? Настолько ли она кардинальная? Там...
Она действительно, скажу так, если мы смотрим внешне, действительно различий достаточно много. Да даже если взять просто искусство народов Дагестана, я тоже набросаю вам 50 отличий между изобразительной традицией аварцев, например, и лезгин, да, потому что там в Дагестане живет от 30 до 60 народностей, и реально у каждого все равно будут какие-то свои специфические особенности в изобразительной традиции. Тем более Центральная Азия, где живут одновременно носители иранской традиции, это таджики, да, узбеки — это тюрки. Понятно, что, да, опять же, у каждого будет какой-то свой бэкграунд. И там искусство Центральной Азии, когда мы себе представляем, ну, мы прежде всего, наверное, вспомним там Регистан Самарканда, тимуридскую архитектуру, всю вот эту бирюзово-лазурную. При этом, на самом деле, в основе формы этих зданий лежит, опять же, доисламская персидская традиция, да. Но, опять же, а это искусство тогда какое? Таджикское, узбекское? Да нет, это искусство тимуридское, да, Тимуридской империи. А там кто жил в Тимуридской империи? А там те-то, те-то. А чье тогда это искусство? Вот, ну, то есть мы, когда действительно говорим о подобных вещах, нам очень важно понимать, что было на этой территории, какие там жили народы в конкретный период, когда был создан этот конкретный памятник. И понятно, что если мы поставим рядом там цитадель Бухары, цитадель Дербента, ну, хотя там и то, там, сложено из какого-то там светло-охристого типа камушка, да, но там, ну, только в Дербенте это будет там желтый ракушечник, а в Бухаре это будет сырец и какой-то местный тоже камень, но все равно они будут разные, да. Или если мы посмотрим на традицию там резьбы по дереву в Бухаре и на традицию резьбы по дереву в там, не знаю, в каком-нибудь дагестанском селе, ну, естественно, это будут разные миры. Но я это все веду к тому, что на самом деле, тем не менее, во всем искусстве стран ислама есть некая, скажем так, устойчивая система визуальной эстетики, и такой краеугольный камень эстетики искусства ислама — это тезис о красоте как об отражении красоты Всевышнего. И как будто бы, когда мы смотрим на вещи, связанные между собой, ну вот, да, отношением к исламскому миру, неважно, откуда эта вещь — из Марокко, из Индии, из Турции, из Ирана или из, там, не знаю, Азербайджана, мы смотрим на эти вещи, нам кажется, что, да, они все на самом деле очень похожи, вот как-то интуитивно, да, скорее. Может быть, за счет вот этой действительно особо утрированной декоративности, да, за счет обилия орнамента, за счет обилия тонкости, за счет такой немножко действительно как будто бы преувеличенной желания украсить вещь. Но связано это именно с тезисом о том, что Аллах красив и любит красоту, да, вот Всевышний красив и любит красоту. Соответственно, любая красивая вещь — это отражение красоты Всевышнего в нашем мире. А если красоту Всевышнего можно показать определенным образом, да, красотой орнамента или красотой там, тонкости проработки там, материала, это будет сделано и, опять же, да, и в мастерской какого-нибудь ювелира там, или там, резчика или керамистка на Кавказе, и там, в таких же мастерских, там, не знаю, в Центральной Азии или в Северной Африке, да. Вот. Но при этом, повторю, еще важно, что на Кавказе застревало все. Поэтому, когда мы работаем с Кавказом, мы действительно там смотрим на вещи, понимаем, что ага, вот это здесь из Ирана, а вот где-то вот это здесь от тюркской эстетики, а вот это здесь, ну, там, из Центральной Азии не так, наверное, много импульсов будет. Но, тем не менее, действительно, ты постоянно вот разбираешь вещь по уровням и видишь там, что откуда пришло, а что чисто местное.
А в искусстве христианского мира разве не так же?
Что всё разное? Да, пожалуй, что так же.
А потом, конечно. То есть в итоге все равно все искусство сводится к религиозному началу, что мы можем отделить и отнести типологически вот это произведение искусства к исламскому, mm-hmm. как бы, потому что оно исходит от ислама.
Я бы сказала, скорее наоборот, любая религия приходит на то место, где что-то уже было до нее, и она включает то, что было до нее, в свою систему координат и увязывает это все вместе. Ведь, опять же, если мы будем говорить о том, что такое там, христианское искусство, то на первых порах это античное искусство, да, прежде всего, которое просто, опять же, там, ну, скажем, вот стала частью там, мира, где появилась новая религия, да, но при этом все там ранние изображения Христа какого-нибудь, там, который несет ягненка на плечах, это на самом деле иконография, которая существовала задолго-задолго до, и просто потом уже перешла в новую религиозную систему. Ну, то есть, скажем, любая религия, она все равно включает в себя все, что было здесь до нее. И потом действительно может традиция каким-то образом видоизменяться, исходя из догматики религии, но изобразительная традиция — это очень живучая вещь. И очень часто она будет прорываться даже сквозь какую-то строгую религиозную систему.
Я хотела узнать... Возможно, вы говорите на арабском или можете читать, или знаете какие-то языки той культуры, что изучаете?
Я пробовала учить арабский. Он мне, честно скажу, не понравился, хотя это главный язык мусульманского мира. Да, и я не читаю Коран в оригинале, я читаю его в переводах. Но арабский просто как-то мне очень не лежит вот на душе, на языке, не знаю. Это очень неудобно говорить, но мне не нравится арабский язык. Я учила фарси несколько лет, опять же, потому что работала в Таджикистане. Таджикский — это, по сути, язык той же языковой семьи, по сути, это тот же фарси, но только, опять же, да, такой...
Пушту или...
Точно так же, как пушту и дари, да, все это языки одного корня. И для того, чтобы, опять же, там, в том же Пенджикенте или в Самарканде, где, кстати, прекрасно можно говорить на таджикском, потому что достаточно большое население, да, говорит на нем, чувствовать себя более-менее комфортно, я учила язык, и вот сейчас я учу турецкий. Но, опять же, я, скажем, учу языки не для того, чтобы читать памятники, да, древние. Я понимаю, что все равно никогда не выучу язык, так как его выучат профессиональные востоковеды, для которых это основная их деятельность. Но очень многое в искусстве зависит от логики языка. Вот эта связь между формализмом в памятнике и формализмом в языке, особенно если это поэзия, если это какие-то волшебные тексты, это все, опять же, части единого целого. И мне очень важно понимать, там, опять же, устройство и мелодику языка для того, чтобы в чем-то это сопоставлять с структурой, с ритмикой в памятниках искусства. Поэтому я, скажем так, ориентируюсь в фарси и в турецком. Вот с языками Кавказа все куда сложнее, потому что, опять же, на Кавказе масса языков, масса диалектов. Это сложнейшие языки с очень архаичной грамматической системой. Ну и опять же, там, обычно я всегда заранее учу какой-то дежурный набор фраз перед тем, как поехать в какой-то регион. Ну, опять же, просто чтобы показать свое уважение и свой интерес, да, к народу, с которым я еду работать. Но на Кавказе ты можешь вполне обходиться русским, и в Азербайджане тоже. Главное — уметь сказать там «здравствуйте, спасибо», пожелать здоровья, там, не знаю, толкнуть какой-нибудь тост на свадьбе. Вот, в принципе, этого набора фраз мне достаточно.
А вы во всех регионах были на Кавказе?
Я, скажем так, более плотно изучала именно республики, которые к Дагестану непосредственно примыкают. Это Чечня и Ингушетия. Я не была до сих пор в Кабардино-Балкарии, в Карачаево-Черкесии. Осетию я тоже скорее проехала поперек, ненадолго там остановившись. Вот, поэтому это все, наверное, впереди. Хотя, конечно, нужно. Ну, понятно, там всякие Пятигорск, Кафминводы и Кисловодск я тоже посещала. Но вот, во-первых, Осетия все-таки христианский регион, и она лежит, да, уже немножко в другом для меня поле. Хотя, опять же, там архитектура вся эта горная, да, горская, она действительно очень во многом пересекается. Но вот, опять же, это не в фокусе моего внимания.
Я хотела просто узнать о вот этом христианском островке среди мусульманских регионов в Осетии.
Почему на самом деле еще очень интересно, что, в принципе, до ислама христианство ведь было и в том же Дагестане. Из Грузии и Армении проникал, ну, из Грузии напрямую в Дагестан, в аварские районы Дагестана проникало все время христианство, и аварские земли были христианскими, ровно как и Южный Дагестан, который был частью государства Кавказская Албания. Про это государство у нас вообще очень мало кто знает обычно, тем не менее, это очень мощное, яркое образование в Южном Кавказе, на Южном Кавказе, да, вот в, скажем, первые века нашей эры. И, опять же, в Кавказской Албании была, возможно, миссионерская деятельность христианская вообще еще в первом веке, и, возможно, это были совсем какие-то типа ученики первых вообще учителей церкви. И в Дербенте был одно время престол кавказско-албанского католикоса даже. То есть если говорить о том, где на территории нашей страны раньше всего появилось христианство, это Южный Дагестан, это Дербент.
Что такое вот католикос?
Глава кавказско-албанской церкви. Угу. Вот. Также на территории аварских районов Дагестана сохранился поныне один христианский храм в селении Датуна. Понятно, что он уже давно не функционирующий, да, в нем давно не идет никакая молитва, но ислам ведь на Кавказе, он очень неоднородный, он очень неоднородно проникал в разные его части. И если таким форпостом арабов был Дербент, да, вот как раз в Южном Дагестане, а когда-то самый северный город Ирана, еще помимо всего прочего, и вектор движения ислама, он был с юга на север, то, скажем, к Ингушетии там добрались настолько поздно, что в Ингушетии язычество еще в 18-19 вполне прекрасно себе существовало. Да. Поэтому, ну, плюс, да, вот был вот этот вектор грузинский, да, и, соответственно, это тоже была отдельная такая волна движения христианства. Ислам там в отдельных частях Нагорного Дагестана там в 15-16 веке только вошел в полную силу, то есть вплоть до такого.
Помнишь, мы были в армянской церкви в Дагестане?
В Дербенте есть армянский храм, да, в нем ныне находится экспозиция музея декоративно-прикладного искусства. Это...
Я про другую. Не в Дербенте мы были. Помнишь, 8 века?
Это Датуна.
Это Датуна.
И она не армянская.
Она не армянская. Но,
ну, а насколько... Я помню, она грузинская.
Там ничего не находится, она была пустая.
Она пустая, да. Если говорить типологически об этом храме, он действительно восходит к ранним памятникам, так, грузинским скорее, да, и правда, чем армянским. Больше по форме, да.
Но она и ближе географически Грузии. К Грузии, как будто
да,
бы.
Да, потому что аварские земли напрямую граничат с Грузией. И вот эти аварско-грузинские связи, они на самом деле очень во многом сохраняются. И самое интересное, что в искусстве аварском, в отличие от искусства многих других народов Дагестана, сохранилась крестообразная орнаментика очень плотно. Да? Мы кресты встретим и в подносах, и в резьбе по дереву, и в коврах, и в вышивках. И это все тоже вот эти реликты христианства в регионе.
Это, конечно, такая, мне кажется, очень непопулярная область для исследования, но очень интересная.
Да. Я сейчас получаю, ну, как, это, наверное, не второе высшее, это скорее такая программа профессиональной переподготовки по христиано-мусульманским отношениям в Москве, в теологическом факультете у Алексея Васильевича Журавского. И, собственно, да, вот я когда думаю о том, о чем я буду писать какую-то выпускную работу, я как раз думаю о вот этом христианском следе в аварском мире. Мне это действительно очень интересно. И это то, что остается обычно действительно как-то за таким широким углом взгляда на Дагестан, на тот же.
Хочется такой момент затронуть, он может быть капельку провокационный, но у меня есть ощущение, что в последние годы в российском вообще общественном инфополе Дагестана стало сильно больше, чем раньше.
Да, разумеется.
Это, ну, конечно, факт, в принципе, да. И туристически понятно, и вообще культурно.
Да.
Да и мы значительную часть из проведенного здесь времени говорим о Дагестане, а хочется поговорить и об остальных регионах Кавказа, мусульманского в том числе, и с точки зрения ваших экспедиций, и с точки зрения, возможно, каких-то концептуально важнейших тоже объектов, либо, как сказать, областей декоративно-прикладного искусства, да, то есть про Чеченскую республику, про республику Ингушетию, вот тоже какой-то комментарий на эту тему,
да,
хотелось бы услышать.
Да, с удовольствием. Я достаточно плотно в один из сезонов занималась в Ингушетии изучением состояния войлочного ковроделия. В Чечне и Ингушетии существует традиция создания войлочных ковров. Они называются истанги или истинги. Ну, одна буква буквально прыгает, потому что и чеченский, и ингушский — это вайнахские языки, и они очень схожи, и действительно там чеченцы и ингуши лучше друг друга понимают, чем даргинцы и лакцы, да, на территории Дагестана. И после, на самом деле, искусству Чечни и Ингушетии не повезло колоссально. И вообще огромный пласт материальной культуры двух этих республик, он уничтожен за вторую половину XX века. Во-первых, операция «Чечевица», всем известная, да, депортация народов, что остановило научное изучение искусства региона. Сохранилось буквально, ну, по крупицам небольшое количество материала этнографического изучения этих республик, опять же, связанных там с периодом первой половины XX века, каких-то собственных своих искусствоведов. Тем не менее, вот все, что сохранилось, сегодня достается из небытия, и на этом строится как бы возрождение ремесленных традиций региона. Ну и еще мы не будем забывать о событиях конца XX века, когда был уничтожен огромный музей в Грозном, в котором находилось колоссальное прекрасное собрание и чеченского, и ингушского искусства. И сегодня то, что делают, опять же, во многом там, мои друзья и коллеги в республиках, это совершенно замечательно. Вот хочу, наверное, рассказать об ассоциации «Истинг», как раз из города Магас, это Ингушетия. Это команда, которая занимается возрождением войлочного ковроделия, опять же, по крупицам собирая исследования специалистов первой половины XX века. Реконструируются и восстанавливаются схемы, названия рисунков конкретных, реконструируется методика изготовления этих ковров. И мастерская существует как и как центр по производству этих ковров, и как научно-образовательный. Девчата занимаются тем, что они обучают любых девушек, ингушек, которые захотят заниматься этим видом, например, искусства. Да, они их обучают, они дают девочкам работу. Также сейчас они работают над возрождением золотошвейного дела. Ну, словом, все-таки жизнь какая-то началась. Да, понятно, что, опять же, коллегам в этом смысле куда сложнее, чем Дагестану, потому что Дагестан — единственная республика, которая не была депортирована. И хотя дагестанцев переселяли как раз на территорию Чечни, например. И очень большое количество, кстати, ремесленных центров Дагестана в этом смысле тоже пострадало, потому что, например, там, жители селения Сулевкент в Дахадаевском районе, это даргинские земли Дагестана, их переселили на территорию Чечни, а точно так же переселили жители селения Амузги, которые... Это все ремесленники великие, сулевкентцы, керамисты, амузгинцы занимались изготовлением клинков и стволов для огнестрельного оружия. Вот их переселили на территорию Чечни, потом им разрешали вернуться. Но, например, сулевкенцам не разрешили вернуться на свое место, их вернули в Хасавюртовский район, это граница с Чечней. И после этого было достаточно сложно возродить керамическое дело, да. Амузгинцев вернули на свое же место, но Амузги как ремесленный центр после этих событий перестал существовать. И амузгинское искусство ушло из истории.
Я хотела узнать, что такое операция «Чечевиц», вы сказали, всем известная.
Да, это операция по депортации чеченцев и ингушей. Так она называется, ну, скажем, в... Я не знаю, насколько это официальное ее название, но это, в общем...
В какой период?
Это события Второй мировой, Великой Отечественной. Да, это события, связанные с... сложные события, да. В общем, руководство нашей страны посчитало, что народы Северного Кавказа были готовы перейти на сторону фашистского немецкого режима. И для того, чтобы наказать их, переселяли... целые народы на территорию Центральной Азии, например, в Казахстан огромное количество жителей Северного Кавказа переехало. И, ну, действительно, после этих событий ведь были совершенно невыносимо гигантские цифры человеческих жертв, да, потому что до Центральной Азии добрались, ну, не то что не все, там, наверное, можно говорить о каком-то очень маленьком проценте людей, которые выжили в этих вагонах, в которые людей просто погрузили, не дав им толком ни собраться, ни взять что-то с собой. То есть остались же пустыми гигантские горные аулы, огромные земли. И это огромная боль этих народов, которая с ними живет, которую они достаточно хорошо помнят.
Много ли искусства и культуры пострадало из-за этого?
Да, очень. Потому что умирали ремесленники, умирали носители, умирали люди, которые могли бы это изучать, которые могли бы это записывать. И возродить это, да, уже впоследствии было достаточно сложно.
У меня интересный вопрос, я сейчас придумала. Я единственное не знаю, как его сформулировать, потому что я про ислам знаю не настолько много, как, например, про христианство. И, но я понимаю, что в определенные периоды Советского Союза религия была запрещена в принципе.
Да, конечно.
И в деревнях формировались свои как бы культурные центры, культурные традиции, подпольное искусство, иконописи, иконотворчество, наверное, даже правильно сказать. Был ли какой-нибудь похожий феномен в исламе, ну, в искусстве ислама?
Советский ислам — это, да, отдельная огромная тема для изучения, и это очень и очень интересно. Да, то, как в советских республиках продолжал существовать, да, вот этот многовековой накопленный опыт. Я, может быть, здесь две расскажу истории. Они не столько связаны с... Точнее, как, они вообще не связаны с изобразительным искусством, но они достаточно много, наверное, скажут о том, насколько было важно именно, да, в народной какой-то памяти сохранять традицию. В частности, например, как в Центральной Азии решали проблему невозможности практически хаджа, да, в советское время. Хадж — это обязательный столб ислама, путешествие, да, паломничество в Мекку и Медину, к священным местам. И, например, в Центральной Азии в советское время существовала практика посещать какие-то мавзолеи, специфические места, может быть, неоднократно, с целью, скажем, заменить хадж. Вот в Самарканде есть знаменитый мавзолейный комплекс Шахи-Зинда. Дело в том, что еще как бы там важно, что это не только гробницы Тимуридской знати и Караханидской, это вот династии, да, которые правили там, в исламской Центральной Азии. Они там все появились в свое время, потому что по преданию на территории на этой, это один из склонов большого холма Фарсиаб в центре Самарканда, похоронен Кусама ибн Аббас. Это брат, двоюродный брат пророка. Ну, соответственно, да, понятно, что у его места погребения, по преданию, всем очень хотелось тоже быть похороненными. И вот в советской практике существовал обычай троекратного посещения Шахи-Зинда, и таким образом, ну, как бы вот эти путешествия к Шахи-Зинда приравнивались к хаджу.
Насколько я помню, в Узбекистане до сих пор называют малым хаджем.
Да. И увидеть там женщин, которые идут и ладошками проводят по стенам буквально каждого мавзолея в Шахи-Зинда, это тоже вот все те же самые, да, традиции. И вторая история будет про, опять же, извините, Южный Дагестан и про то, как они сохраняли обрядовую практику. Южный Дагестан — это шиитский регион. Вообще, да, все мусульмане мира делятся на две группы — на суннитов и на шиитов. Суннитов порядка 87%, шиитов порядка 13%. И, собственно, весь шиитский мир в основном сегодня — это мир околоперсидский. Это Иран, Азербайджан и Южный Дагестан, который, опять же, исторически и культурно является частью персидского мира. Для шиитов важнейший период в году — это первые 10 дней месяца Мухаррам, это дни Ашура, когда вспоминается мученическая смерть Али Хусейна, да, зятя и внука пророка в битве при Кербеле на территории Ирака. И вот эта память, она у шиитов проявляется в том, что они устраивают очень торжественные траурные шествия, занимаются самоистязанием, самобичеванием, надсекают себе кинжалами головы, стягают себя плетьми, зинжилями, бьют себя в грудь и показывают всячески готовность пострадать за веру, так же, как первые мученики ислама. Понятно, что в советское время в городе Дербент устроить траурные шествия на Ашура, ну, было нереально, да, хотя сейчас они возрождены, они существуют, это очень важная часть, опять же, городской жизни. Но, например, в горах Южного Дагестана, на самом пограничье Дагестана и Азербайджана, есть небольшое селение Мискинджа, оно лезгинское, и это, кстати, единственное лезгинское шиитское село. Вот ты отъезжаешь на 5 километров в селение Ахты, там опять все сунниты. Еще немножко возвращаешься в сторону Дербента, опять все сунниты. Но вот единственное село шиитское, и в нем сохранилось и сохранялось в советское время, например, практика вот тех же самых траурных шествий. Жители села выходили за пределы села в горы, и, в общем, там устраивали, опять же, эти траурные процессии, куда более яркие, чем... И сегодня они, кстати, тоже существуют, и они куда более яркие, чем процессии в Дербенте. Вот, я там тоже была, тоже все это наблюдала, и это, конечно, очень впечатляет.
А Мушара, да? Это какой месяц?
Мухаррам.
Мухаррам.
Да, Мухаррам плавает по сезонам. Дело в том, что система календаря, да, завязанная на лунные циклы, которой пользуется исламский мир, она не привязана к сезонам. Если у нас март неизменно весной, а январь неизменно зимой, то в исламском мире все ползает, и, соответственно, Мухаррам может прийтись как на август, как вот мне тогда как раз повезло, я была в августе, так и может потом вот через какое-то время уехать на осень, на зиму и так далее. Ну и месяц Рамадан, соответственно, да, главный месяц, связанный с постом, он тоже ползает, и Рамадан зимой, и Рамадан летом — это два разных Рамадана.
Тоже хочется задать такой интересный вопрос. Я знаю, как на него сложно отвечать, но все-таки хочется послушать ваше мнение тоже как человека, который в этом мире и в этой географии бывал. Наверное, все-таки составить какой-то топ для понимания именно культуры мусульманского Кавказа с точки зрения географических областей и с точки зрения того, что необходимо увидеть человеку, который хочет что-то понять. Например, вы, насколько я знаю, писали про кубачи и про там серебро, да, соответственно, да, да. Про вот это ремесло. Соответственно, хочется послушать какой-то ваш такой список.
Топ-5. Must have, да.
Не обязательно ограничиваться 5, просто можете вот что в голову приходит, очень интересно послушать.
Я, может быть, тогда начну с горной Ингушетии, Эрзи, ну и вообще башни в горах обязательно. Сюда же, наверное, Даргав в Осетии, да, тоже некрополь в горах. в Чечне я посоветую посмотреть современные мечети в Шали и в Аргуне, потому что, на самом деле, чеченская современная мусульманская архитектура, она бешено крутая. Вот я не искусствоведческие буду совершенно термины использовать, но если вот действительно изучать то, как развивается сегодня мусульманская архитектура в нашей стране, надо, конечно, ехать в Чечню, потому что там строятся совершенно бешеные космические мечети, и это очень интересная часть уже тоже, на самом деле, истории мусульманского искусства в нашей стране. Если говорить о Дагестане, то давайте, да, Махачкалу минуем, там нечего делать, и вообще туда стоит только прилететь, чтобы оттуда поскорее уехать. Если говорить о аварских землях, то обязательно нужно увидеть селение Чох, селение Хунзах, селение Гуниб. Если есть возможность забуриться подальше, в Бештинский, в Ботлихский районы, но это, скажем так, хардкор для тех, кто готов пойти глубже. Если говорить о даргинских землях, то да, это, безусловно, селение Кубачи, главный центр ювелирного дела, производство украшенного оружия, центр антикваров, центр, вообще единственное, наверное, в нашей стране сегодня селение, в котором дети на уровне школьной программы изучают свое традиционное искусство. И дети с первого класса рисуют прописи с кубачинскими орнаментами. И в 9 классе все выпускаются с 2 дипломами. Мальчишки с дипломом ювелира, а девочки с дипломом золотошвеи. Но это, правда, совершенно уникальное место. И, конечно, в Кубачи нужно обязательно побывать. Дальше. Табасаран, Хучни, ворсовые ковры. И вообще почувствовать вот эту силу жизни и особый гедонизм юга, потому что, опять же, в Дагестане, перемещаясь из одного района в другой, ты постоянно будешь менять не только народ, язык и культуру, но и ландшафт, и вообще чувство жизни. Если в Аварских горах всегда хочется так присобраться, быть скромной и, потупив взор в землю, бояться ответить на вопрос, где твой хиджаб, сестра, да, то юг — это совершенно другая практика. И это просто невероятный рахат, как все говорят, да, такое чувство расслабленности, спокойствия, наслаждения жизнью. Дербент, конечно, Дербент — древнейший город, в котором нужно провести хотя бы парочку дней. Но, опять же, может быть, не сильно задерживаться, потому что вот южные районы, примыкающие уже непосредственно к границе с Азербайджаном, это истинная фантастика. И, конечно, селение Ахты обязательно нужно увидеть. Если, дорогие друзья, кто-то из вас занимается активно хайкингом и восхождениями, конечно, подняться на гору Шолбуздак, одну из священных точек южного Дагестана, и побывать в ауле Куруш, в самом высокогорном селении не только в Дагестане, но и в Европе вообще.
Вы поднимались?
Нет, пока. Скажу так, я как-то стараюсь до него внутренне дорасти. Хотя я неоднократно бывала в Ахты, я все время на Шолбуздак снизу смотрю, но пока нет. Мои рекорды — это там пока 3000-ники, до 4000-ников я пока не доросла.
Давайте проговорим тогда маленький блиц. У нас всегда есть блок вопросов.
Блиц. Погнали.
Любимый город или селение, поселение, кроме Санкт-Петербурга?
Стамбул.
Добавилось слово «поселение».
Потому что у нас такая вот тематика, такая область.
Просто не думая сразу Стамбул.
И так нужно отвечать да, на наш блиц. А ваш любимый музей? Интересно, учитывая то, что вы работаете в Эрмитаже.
Хочется тоже добавить «не в Санкт-Петербурге».
Не в Санкт-Петербурге. Боже, как сложно. Потому что музеи же бывают разные. И музей — это и, может быть, дом-музей, а может быть, крепость, а может быть, городище. Так, первое, что у меня возникло в голове — Бакинский музей ковра. Да.
Ничего себе.
Да, конечно.
В каком историческом периоде и в какой географии вы хотели бы оказаться, если бы была такая возможность?
В Каджарском Иране, в ранней эпохе каджаров. Каджары правили Ираном с второй половины 18 по начало 20 века, и это такой belle époque в истории Ирана, когда развивалась масляная живопись, когда, опять же, был такой период роскоши заката, небывалого гедонизма. Но я бы хотела, правда, мужчиной оказаться в кожарской эпохе, а не девушкой, не женщиной. Особенно там, да. Да, кожарский ран.
Последняя книга, которую вы прочитали, либо какую сейчас читаете?
Художественная или профессиональная?
Без разницы.
Художественная, «Клуб неисправимых оптимистов» Геннасии. Мне безумно она понравилась и очень как-то меня поддержала. Профессиональная турецкая книжка про завод Йылдыз, который открыл Абдулхамид II в Стамбуле, в своей резиденции Йылдыз. Это очень интересный фарфоровый завод, который запускали мастера из Европы, из Севры и Лиможа. И это такой вот турецкий фарфор, который восходит к европейской традиции, очень во многом ее имитирует. И, скажем, очень вольно с ней обходился этот завод. Например, все мы там представляем себе веджвудский фарфор, точнее, веджвудский бисквит, да, голубой с белыми рельефами. Но вот, например, на Йылдызе делали что-то подобное, но только вместо пасторальных сценок и античных мотивов они там какие-нибудь тюльпанчики или гвоздики в том же белом бисквите по голубому, да, скажем, господи, какое слово-то здесь подобрать, располагали, да, и получалось очень здорово. А сейчас я читаю «Чумные ночи» Памука. Я их не успела прочитать сразу же, когда они вышли. Обожаю Орхана Памука и считаю, что, конечно, его очень-очень нужно читать для понимания того, что такое Турция 20 века.
Он же Нобелевский лауреат.
Да. И я очень сразу всем посоветую «Мои странные мысли», «Стамбул — город воспоминаний». Хотя больше все знают обычно «Музей невинности», но «Музей невинности» — это очень тяжелая книга, которую нужно читать, когда ты уже знаешь, что такое Орхан Памук, и когда ты готов потратить долгие часы своей жизни, изучая то, как страдает турок. Так что...
Всем спасибо, что вы нас слушали. Хотим поблагодарить Полину Сергеевну отдельно за то, что вы пришли на наш подкаст. Я очень ждала. Спасибо. Очень ждала конкретно нашей записи. Спасибо всем, что нас слушали.
Елизавета, Федор, спасибо вам огромнейшее. Мне было безумно с вами приятно. Классный разговор. И спасибо за приглашение.
Взаимно, получили огромное удовольствие. Спасибо.